Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». У микрофона Наталья Чернякова, за режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Глеб Журавлев из церкви «Исход». Движение «Исход» дало нам просто россыпь талантливых молодых людей, которые уже неоднократно приходили в нашу студию сказать свое свидетельство. И вот Глеб – один из них.
Я рад приветствовать вас всех, уважаемые слушатели. Позвольте, я для начала немножко расскажу вам о себе. Так вот, начать бы я хотел на самом деле с самого своего раннего детства. Все началось, буквально с момента рождения. Я родился, обычным ребенком достаточно, весьма одаренным в чем-то, любознательным. Я был щедрым, не знавшим зла человеком, который желал добра всем людям, тянулся с душой к общению. История, она, в принципе, незамысловатая, простая, но она очень четко отражает именно мои чувства, знакомые на самом деле множеству, наверное, каждому человеку сегодня. У меня были друзья, товарищи. Я тогда отдыхал на даче, мне было, годика два, наверное, три. И они приходили со мной поиграть, они были кто-то чуточку постарше, кто-то мои ровесники. И вот мы с ними договаривались всегда. Мне очень нравилось с ними проводить время, общаться. Я ждал их. И вот несколько раз было так, что я договаривался с ними. Они обещали мне прийти со мной поиграть, и они не приходили. Я очень сильно от этого страдал. Это такое чувство, сродни предательству в жизни взрослого человека. Для ребенка, который ожидает чего-то, к чему он тянется всей душой, и когда он получает пинок, самый настоящий пинок в эту самую душу, для него это очень болезненно. Дальше жизнь моя складывалась достаточно интересным образом. То есть нету каких-то таких выдающихся моментов, которые бы были в жизни, таких особенных, в принципе, до школьного времени. То есть каких-то там особенных событий, быть может, там свидетельств или еще чего-то. Я помню одно, но когда я пошел в школу, это было порядка где-то, наверное, 15 лет назад.
Тогда уже заодно скажи, сколько тебе сейчас?
22.
Так.
Я в первом классе учился на одни двойки. Просто. Я поступал, тогда была спецшкола по английскому языку, но лучшая школа на районе она была, или что-то вроде того. И при поступлении, я когда сдавал экзамены, я сдал все экзамены, кроме одного экзамена, не мог его, но все сдал отлично, на сообразительность, там всякие такие моменты, кроме одного, именно своей будущей классной руководительницы. То он был элементарный, меня, как обычно, клинило на всем элементарном. Я сидел, не мог понять, что вообще от меня требуется, по большому счету. Думал, ломал голову. Она построила себе мнение обо мне. Вердикт был вынесен. Он звучал: заторможенный ребенок. Он не потянет эту школу. Он не сможет здесь учиться. Он не отсюда, не для этого места. Дальше я пошел в первый класс, и вердикт начал воплощаться в жизнь. Я учился просто в буквальном смысле на одни двойки. Я не мог учиться, я даже сидел дома, когда мне нужно было делать уроки. Я сидел, смотрел в одну точку, летал где-то в облаках, я не мог сосредоточиться. Я был в буквальном смысле заторможенным. Родители стали со мной много работать. Ко второму, к третьему классу я стал почти отличником. Конечно, классная руководительница, как человек, не упускала случая доказать мне, что я остался заторможенным. Но это уже подробности. Просто что происходило? Наступил момент такой в моей жизни, когда определяется путь человека как школьника. Либо он становится тем, кого образно мы приняли называть «ботаник». То есть человек, который усидчиво занимается, много учится, но при этом становится отверженным изгоем в своем классе, которого обижают, к которому плохо относятся, потому что он не такой, как все. Может быть, он трудолюбивее, может быть, он талантливее, чем-то может быть лучше, чем-то может быть хуже, но он становится изгоем. Либо второй путь, путь, так сказать, шпаны. Простой путь там обычного парня, обычной девчонки. И у меня были интересные всегда отношения, потому что до 5 класса я был, так сказать, ботаником, общался, соответственно, в соответственных кругах. И у меня было два товарища таких же, которые вечно на мне выезжали, спихивали на меня всякие там моменты, клеветали на меня. И почему-то так складывалось, что всегда верили мне, а не им. И мне родители говорили, они твои лучшие друзья, там, смотри, какие они хорошие, ставили мне их в пример. Они на самом деле были совсем не такими. Но я не мог никому это сказать. И тогда как раз пошел процесс моего самовоспитания, потому что мои родители, я их очень люблю, им огромное спасибо за все, что они в меня вложили, но они, к сожалению, как люди незнакомые с отцом, они не знают то, что главное для ребенка, это то, что у него внутри, это то, что у него в сердце, то, что он чувствует, то, что он переживает. Они, к сожалению, не были способны до конца даже понять, что это за мир внутри меня и что там происходит. Они не знали просто, что это нужно. Они давным-давно прошли через этот момент в своей жизни, через вопросы поиска смысла и так далее. Нашли для себя какие-то ответы, прикрылись ими, закрылись и к ним не возвращались. И тогда начал приходить в жизни результат моего самовоспитания. Я старался сохранить баланс и иметь хорошие оценки, учиться достойно, но при этом иметь статус в школе. Я хотел доказать всем, всему и вся, то, что я лучше, то, что я хороший, со мной классно общаться, я достоин уважения. Я поставил себе такую цель, я занял определенную ячейку и начал расти как человек достаточно озлобленный, агрессивный, потому что долгое время в жизни, все вообще всю жизнь пытались меня отторгнуть. Я был во многих моментах инородным элементом. Мне многие вещи не нравились, и поэтому я всегда испытывал на себе это отторжение, оно привело к озлобленности. Лучшим лекарством для меня стала гордость.
Одним словом, тебя редко хвалили и не воспринимали, как ты бы того хотел, и ты взял этот процесс в свои руки.
Конечно. В принципе, школа для меня была всего лишь этапом, вехой в развитии. Я продолжал идти по выбранному мной пути. Гордость мне активно помогала в этом. Так продолжалось, в принципе, всю мою жизнь. И я отказывался замечать главного, что происходило. Я сменил 3 школы. Из первой школы я ушел, потому что я хотел... Не я хотел, на самом деле, от меня этого хотели родители. Я хотел, посвятить жизнь математике. Я с 5 класса занимался в МГУ на Малом Мехмате. Изучал там премудрости высшей математики. И в 9 классе я поступал в 57-ю школу, первая матшкола Москвы. Там еще конкурс был такой интересный, порядка 200 человек на место. В общем, я туда поступил в итоге. Сформировали там больше, чем один класс, конечно, из-за такого конкурса. Но сам факт мне был приятен. Я не стал туда ездить, это далеко. Я нашел математическую школу поближе к дому. Весь 9 класс вот этой вот самой математической школы. Начало я проучился, но все преподаватели на меня смотрели. Такой талантливый, умный. Так начал блестяще просто, замечательно. Остаток 9 класса, который остатком я называю 95% этого времени, я провел в компьютерных клубах. Тогда это было модно в Москве сильно. И так позже я увидел, это происходило совсем в моей жизни. Я начинал чудесным образом, с энтузиазмом, сильно, резко, обращали все на это внимание. Потом я пропадал. По непонятной мне причине. Я никак не мог понять, в чем дело, и всю свою жизнь я задавал себе один главный вопрос, который задает себе каждый человек всегда. Ради чего я живу? Мне никогда не нравилось то, что мне на это отвечали. Лучший ответ, который я мог получить от родителей – такой типичный сегодня. Ты там вырастешь, отучишься, у тебя будет, получишь высшее образование, у тебя будет неплохая работа, неплохая зарплата, у тебя будет неплохая жена, парочка неплохих детей. Ты будешь пару раз неплохо отдыхать где-нибудь за границей, у тебя будет неплохая машина, ты будешь неплохо жить.
Такой набор и не устраивало тебя?
Конечно.
Нет?
Посредственность сегодня стала нормой. И это печально. Я никогда не любил посредственность. Я лежал, на своем диване и тупо не понимал, зачем мне вставать с него и идти что-то делать, для того, чтобы становиться одним из миллионов, таким же, как и все остальные, роботом, который непонятно зачем живет вообще. Однажды помню, я не помню возраст, когда это было, я просто помню, что это было, когда я сидел один у себя во дворе, я не помню, почему я оказался один, но я помню, что было темно, был теплый летний вечер. Я сидел, сел на корточки, зачерпнул в руки мелкой гальки с песком, просел через руку, посмотрел на, ну, в руку, посмотрел на небо, и сказал: «Бог, почему мир такой жестокий? Почему в мире все так неправильно? Почему меня окружают одни страдания, непонимание? Почему вся система человеческая ошибочна? Почему человеческая цивилизация семимильными шагами движется к собственному уничтожению? Скажи мне, почему я живу в этом мире? Я не хочу так! Я не нахожу здесь места!» Я сидел, мне было так больно, слезы наворачивались на глаза. И я не знал, я был в тупике тогда. Единственное, я понимал то, что оно пройдет какое-то время, но хорошо, что это пройдет, вот эти мысли, эта озабоченность, вот это вот трудное ощущение, то, что я снова, ну, займусь какой-нибудь ежедневной суетой, это уйдет. Но когда это возвращалось, бывало тяжело. И дальше уже, ну, приду к своей институтской жизни. Я стал такой достаточно интересной личностью. Я был, ну, сильно подкован, я много очень литературы читал, много чем интересовался. Общался с огромным количеством людей, большую часть, ну, почти всех я, конечно, считал за серую массу, так. Некоторым, особенно девушкам, это сильно не нравилось, потому что девушек я считал за серую массу низкого качества, то есть изрядная доля шовинизма была, присутствовала. Тоже последствия греха, кстати. И что начало происходить в моей жизни? Я начал искать чего-то, именно искать, этот поиск. Первые 2 года моей жизни...
Глеб, с твоего позволения, вот именно на этой вечной теме поиска смысла жизни мы совсем ненадолго прервемся и послушаем песню. Я хотела спросить у тебя, может, есть какие-то предпочтения, что бы ты хотел услышать в эфире, и наши слушатели, чтобы услышали?
Да, конечно. Я бы хотел, чтобы наши слушатели услышали песню, которая несет в себе много Бога. Есть группа, называется Hillsong, у них есть песня, называется «Покой». Я думаю, много кто сможет почувствовать Бога.
Я думаю, с удовольствием наш звукорежиссер сейчас поставит для всех нас эту песню. Я напоминаю, в эфире «Русское христианское радио» и наша передача «Выбор». Сегодня в гостях в студии Глеб Журавлев из церкви «Исход». Итак, ты очень аккуратно и очень настойчиво вел эту тему последних, может быть, 5-10 минут о смысле жизни. На этом мы остановились.
Конечно, ведь смысл жизни, что такое смысл жизни? Это вопрос, который, мне кажется, задает каждый человек себе. Когда-то, я уверен в этом, что каждый, у каждого мелькает эта мысль в голове. Для чего я существую? Для чего я живу? Откуда, почему, куда? Каждый хочет получить ответ на этот вопрос. Вот это был один из тех периодов, когда Бог явил свое чудо. Что происходило? На первом курсе, когда я учился, у меня были товарищи в районе, где я жил. Мы с ними выпивали. Пили постоянно, пили много. Физическое состояние мое постепенно ухудшалось. С утра просыпаться было все тяжелее и тяжелее. Вплоть до того. И однажды утром я проснулся, мне было плохо, очень сильно плохо. Меня тошнило, мутило, голова болела. Я услышал голос в своей голове. Он сказал мне: «Глеб, посмотри, ты же спиваешься. Слушай, ты такая творческая личность, ты столько себе в жизни хотел бы целей, у тебя мечты, ты о них не думаешь, но они же у тебя есть. Неужели ты хочешь вот так вот закончить жизнь алкоголиком?»
Какой голос мудрый.
Я сказал себе:
«Сколько времени ты уже пил?»
Порядка, полугода именно интенсивно, каждый день много сильно. Я этим же вечером потащил двух своих товарищей. Мы пошли, там рядом находился магазин «Пятерочка», купили 3 2,5-литровых новогодних бутылки пепси-колы и пили весь вечер в подъезде пепси-колу вместо водки. Один товарищ согласился сразу, другой возмущался сильно. Так прошел месяц. Месяц мы каждый день пили пепси-колу, каждый вечер. В конце этого месяца мы поссорились. Несколько дней не общались, потом созвонились, решили встретиться. Я шел к ним навстречу, довольный, радостный, трезвый, прекрасно себя чувствующий. Они шли ко мне навстречу, пьяные в хлам. С тех пор наши пути разошлись. Я просто понял, что я не могу больше с ними общаться, потому что то, к чему мы шли этот месяц, для них не значило ничего. Это был первый момент, когда Бог говорил в мою жизнь.
Но ты не осознавал, кто этот голос, кто говорит?
Конечно, я не осознавал. Конечно, я не осознавал, я просто знаю, но то, что, в принципе, на тот момент я уже был алкоголиком. Мои родители мне ничего не говорили, они видели и молились. Они не верят в Бога, не хотят его признавать пока что. Но они молились про
себя. Но в таком случае какому-то Богу молятся.
Конечно, конечно, чтобы это прошло. Это прошло, слава Богу. Был второй момент в моей жизни. Я познакомился с одной девушкой. Мне было порядка 17 тогда. Она была девушкой из необычной семьи, была дочкой одного члена правительства. Я себе поставил цель доказать, самоутвердиться и добиться ее. Я сделал это и попал. Попал серьезно в том плане, что она стала моей болезнью. Она была человеком с очень печальной судьбой. Я сейчас иногда с ней общаюсь. У нее очень тяжелая жизнь. Она живет очень обеспеченно и, не постесняюсь этого слова, смертельно несчастна. Но на тот момент я был от нее зависим. Я не мог ничего сделать. Я был просто ее рабом. Она превратила меня в тряпку. Мы несколько раз встречались снова, расставались, потом снова встречались. Она постоянно ходила налево. Я страдал, резал руки, думал о суициде. Тогда я познакомился с одним автором. Его имя Генрик Сенкевич, лауреат Нобелевской премии в сфере литературы. Я прочитал одно произведение, мне мама его дала, я не ожидал тогда, что это такое. Книжка называлась «Ко Вадис», она же «Кама Гридеши», «Куда идешь?» Легендарное произведение, которое рассказывает о зарождении христианства в Древнем Риме. Я прочитал эту книгу, оттуда я понял, что такое истинная вера, что такое христианство. Я почувствовал это, и когда читал эту книгу, я переживал Бога. Я чувствовал касание Духа Святого. Я не знал, что это я это чувствовал. Я в скором времени добился того, что этот автор, собрание сочинений которого не издается достаточно давно, у меня появилось его собрание сочинений. Я читал его книги, и везде в его книгах за литературой скрывался Бог. Я читал про веру. Я влюбился в эту литературу, но большинство людей, им трудно читать эти книги, потому что литература тяжелая, идет очень тяжело на самом деле. Но я был голоден по отношению к этой литературе, потому что через нее в мою жизнь говорил Бог, и я чувствовал это. Оттуда я, не зная Бога, понял, что я не могу, к примеру, пойти в православную церковь и пообщаться с батюшкой на тему Бога. Я тогда строго считал то, что наши православные братья, они сильно погрязли в грехах. И я считал, что я знаю, кто такой Бог, но я задвинул этот момент, пошел по жизни дальше. И вот наступил последний период моей жизни, такой самый главный, перед Богом, когда разрушение, оно постигало меня везде. Окончательно была разрушена сфера моего высшего образования, потому что я каждый раз, уходя в академический отпуск и два раза, заново начиная учиться с энтузиазмом, каждый раз снова пропадал. Я не понимал, почему. Не было мотивации, с одной стороны, просто учиться, с другой стороны, какие-то препятствия были, я не знал, почему. И получилось так, что я ушел из института, и я стал жить чем? Я не так давно, родители приобрели мне компьютер, он плохо работал, в гарантии мне не могли ничем помочь, у нас, к сожалению, пока в стране с этим проблемы. Я начал сам ему заниматься, расти в этой сфере, достиг очень высокого уровня и стал этим зарабатывать хорошо. Я стал жить тем, что я зарабатывал и тратил эти финансы. Я преследовал цели блуда где-то. Где-то просто, жил как хотел, развлекался просто. И я иногда баловался тем, что курил коноплю, гашиш. Мне это нравилось. Это на самом деле давало мне возможность. Меня всегда мучила совесть. Внутри меня что-то вопило. Я имел возможность, я мог накуриться просто и забыть обо всем этом. Просто побыть несколько часов тупым, ни о чем не заморачиваться.
И не виноватым.
Да, конечно, абсолютно не виноватым. Я сугубо плохо относился к сильным наркотикам, к любым таблеткам, к чему-то. Я не говорю про иголки даже, шприцы. Но однажды наступил в моей жизни момент, когда я был очень сильно пьяным. Я слушал музыку, хэви-метал. Я попал на так называемую готик-пати, это ночная дискотека, где именно проводят время молодые люди, которые слушают тяжелую музыку. И там мой друг, я еще раз повторюсь, был очень сильно пьяным и не соображал особо. Он мне предложил попробовать амфетамин. Пьяному морю по колено, я, конечно, сказал: «Давай!» Не знаю зачем. Мне было тогда феноменально плохо, мне очень сильно не понравилось. Но завет с дьяволом был заключен. Спустя какое-то время, после того, как я попробовал амфетамин, я попробовал его снова. Мне снова не понравилось. И однажды другой мой друг приехал со свадьбы ко мне. Я тогда, родители отдыхали за границей, я жил один в тот момент. И он привез мне подарочек такой под названием ЛСД, 25-й радикал. В общем, попробовал я ЛСД, мне очень понравились, оно мне подарило ощущение нездешности. Я почувствовал себя как марсианин просто. Я никогда не понимал электронную музыку, слушал только тяжелую. Я понял электронную музыку, именно попробовав ЛСД, я слушал эту электронную музыку в течение 12 или 20 часов просто. Это было незабываемо на тот момент. После ЛСД были экстази, иногда бывал амфетамин, в принципе, этим и ограничилось. Но этот процесс затянулся. Я каждый день курил, каждый день. И, конечно, где-то внутри меня что-то вопило, то есть я не позволял себе очень много этого делать, но это было неважно. Я все равно видел, куда я двигаюсь. Я каждый раз себе говорил то, что все под контролем. Я в любой момент брошу. И, конечно, было что-то, за что мне нужно было держаться в этом мире. Это что-то... Я всегда себе говорил то, что ты посмотри, ты же хороший человек, ты никого не предал, не кинул, ты человек чести, ты благородный человек. На этом зиждилась моя психология. Психология самоосознания, мое эго держалось на этом и не падало. Благодаря этому я жил, этим я себя обманывал. Пока не наступил уникальный день в моей жизни. Я тогда зашел к одному товарищу, он в свое время кололся, вроде как перестал, но перестал посредством водки, тоже не вариант на самом деле. И он меня уговаривал долго и упорно, я зашел к нему посмотреть компьютер, что у него было с компьютером, установить ему, может, пару игр, он сам не мог. И к нему пришли несколько ребят, я не знал, кто это такие, он мне только сказал, он говорит: «Глеб, при них, ни слова о траве». Я сказал: «Хорошо». И пришли три товарища, стали общаться с моим другом и со мной. Я удивился, они стали у него спрашивать какие-то такие вещи, связанные с его жизнью. Я подозрительно отнесся, какие-то непонятные три типа пришли, сидят, интересуются, задают такие вопросы, личные достаточно. Взяли, рассказали мне о том, что они тоже были наркоманами, кололись зависимые, один 5 лет, один 10 лет. Я тогда, это не понимал, потому что...
Вопросы были достаточно необсуждаемые.
Конечно, конечно, конечно. И они задали у меня вопрос: веришь ли ты в Бога? Я, начитавшись Сенкевича, просто наполненный гордостью, сделал эффектную паузу. Я сказал: «Я?» После эффектной паузы сказал: «Да, я верю в Бога». Я, ну, был уверен. Я думал, что они как некие, что ли, свидетели Иеговы пришли. Но я как-то к ним так отнесся. Стали мы общаться о Боге. Я им рассказывал свою точку зрения, они меня слушали, и они мне сказали: «Как же ты тогда куришь, если ты веришь в Бога?» Я им сказал: «Да при чем здесь курение? Ну, слушай, ну, каждый грешит где-то в этой жизни. Но я лучше буду курить, чем колоться, например». И, пообщавшись с ними, на это общение ничего особо не дало, они меня пригласили на служение. Говорят: «Приходи, посмотри». И для меня это было удивительно, потому что это была пятница. Пятница – это вечер, это опять покурить, потусить, что-нибудь съесть, куда-нибудь сходить. Но суббота – это день, когда я спал. Служение проходило в субботу, и я вместо того, чтобы как обычно, тогда я не понимал, что это необычное, я вообще не понимал, что происходит, я не отдал себе отчет, а просто я встал в 6 утра, пошел будить товарища своего еще, разбудил его, потащил туда на служение сразу же. Пришли, что я увидел? Я увидел, вначале многие люди пели, танцевали. Для меня это было нетипично, с одной стороны. С другой стороны, я чувствовал то, что все мои проблемы куда-то ушли. Я чувствовал необычную легкость, мягкость, как некие объятия, что ли, безмятежность. И еще я почему-то понял то, что я стою, просто стою весь такой сердитый, серьезный, с серьезным лицом, а все вокруг танцуют, радуются. То, что прав не я, правы они. И я очень постарался впустить вот это вот то, что я чувствовал, витало вокруг. Я постарался впустить это в свое сердце, поглубже насытиться этим. Я не особо помню, о чем была первая проповедь. Пастор рассказывал умные вещи по-любому. Я слушал, мне это нравилось как-то. Посматривал на девушек вокруг, еще о чем-то размышлял. И служение подошло к концу, настал момент покаяния. И пастор позвал всех вперед, кто, ну, пришел в первый раз. Я не хотел идти на самом деле. Я решил то, что это, ну, хорошая вещь, но я чуть позже выйду. Почему? Я думал, ну, у меня были в планах определенные грехи. Я уже тогда знал, что с Богом шутить нельзя. Я просто решил, ну, сейчас, там, пересплю стой, там, еще покурю травы, там, поживу, повеселюсь еще там
честно
немножко.
Честно доделали все грехи.
Конечно,
уже,
конечно. И уже пойду с чистым сердцем каяться. Слава Богу и спасибо ему огромное за братьев, которые начали, ну, меня выпихивать. Все повернулись, говорят: «Иди». Друг повернулся, говорит: «Иди». Ну, я зависел сильно от мнения людей тогда. Я покраснел и пошел. Иду, и внутри меня вопль, просто дикий, нечеловеческий, душераздирающий вопль. «Стой! Нет! Нельзя! Рано! Ты еще не нагрешился! Подожди еще, ну, месяц хотя бы!» Так я вышел и покаялся, понимая, что все, больше я не погрешу уже. Я это понял, но через недельку пошел грешить снова, как полагается, в церковь больше не ходил. А после покаяния я понял одну вещь. В жизни нашей духовные законы начинают намного ярче и сильнее проявляться. В тот момент что такое покаяние? Ты стоишь, каешься в церкви, произносишь молитву покаяния, ты признаешь Бога своим отцом, и ты не понимаешь то, что в этот момент в духовном мире ткань бытия разрывается. То, что в этот момент в духовном мире происходят шторма, ураганы. Сотрясается все мироздание. И все небесное воинство Божье ликует, ибо спасается еще одна душа. Это очень сильно на самом деле.
То есть тебе показалось, что ты соскочил с этой ответственности, но ты был уже в надежных и твердых руках, да?
Конечно,
в то время.
Конечно.
Это был твой первый, не сразу удавшийся, да, опыт общения с верующими.
Да, бесспорно, может быть, не сразу, но плод я увидел впоследствии.
И мы снова сейчас ненадолго прервемся, и снова прозвучит песня для наших слушателей и для тебя. Может быть, ты еще хотел бы какую-нибудь песню? Может быть, ты хотел бы услышать что-то конкретное?
Да, конечно, ведь душа моя поет моему отцу. Я хотел бы спеть вместе с вами, дорогие друзья, песню группы «Мелхиседек. Первая любовь».
После того, как прозвучит песня группы «Мелхиседек» под названием «Первая любовь», мы снова вернемся в студию, снова вернемся к нашему разговору.
Пой, душа моя, песню дивную о любви
самому. Пой, душа моя, песню дивную о любви к Отцу, сердцу милому. Первая любовь озарила душу мне. Первую любовь я нашел, Иисус, в тебе. За тобой пойду, я на край земли, людям расскажу о святой любви. На кресте пролил ты святую кровь, людям подарил первую любовь. Первая любовь озарила душу мне. Я нашел, Иисус, в тебе. Первая любовь, первая любовь озарила душу мне. Первую любовь я нашел, Иисус, в тебе. Я нашел, Иисус, в тебе. Я нашел, Иисус, в тебе.
Дорогие друзья, в эфире «Русское христианское радио» и наша передача «Выбор». У нас в студии Глеб Журавлев. Мы на интересной такой теме остановились. Церковь и борьба противоположностей. Как говорил Павел, чего хочу я, того не делаю. Очень ответственный подход был, да, к покаянию, но недолго продержался.
Весьма, да. Но Бог все быстро расставил по своим местам. Буквально через пару недель Он создал в моей жизни ситуацию. В этой ситуации я потерял последнее, чего давал мне мир. Я попал, скажем так, был привлечен милицией, была попытка привлечь меня к уголовной ответственности, скажем так, оказывался некий прессинг, в результате чего, ну, в принципе, не на законных основаниях, но важно не это. Меня принудили к тому, я поступил как слабый, трусливый человек, и я сдал того самого товарища, с которым я, который меня и привел в церковь, вернее, который меня познакомил с теми моими братьями сегодня, которые меня пригласили на служение. И каков был результат? Я потерял последнее, за что я держался, последнее, на чем держался мой самообман. Я понял на то, что моя жизнь – все. Я осознал, что я ничтожество, что я прожил 21 с половиной год, будучи абсолютным ничтожеством. Я сказал: «Бог, я все понял. Я понял, Господь, я понял, прости меня, я пошел исполнять Твою волю». Я пошел, я пришел на служение. Я начал общаться с братьями, ездил на домашние группы, где мы изучали слово и общались. Я не особо понимал на самом деле вначале, что происходит.
Кто этот Бог, да?
Конечно, конечно.
Сенкевича, Бог этих людей.
Конечно. Я сказал себе просто, что единственное, что я сказал себе, когда я пришел в Исход, я сказал: «Глеб, как только ты увидишь первое проявление лжи в этой церкви, ноги твоей здесь не будет». И вот сегодня я все еще в этой церкви. Моя жизнь полна счастья, она полна чудес и знамений, сверхъестественных вещей, которые происходят со мной каждый день с утра и до вечера. Те вещи, в которые я никогда не верил, те вещи, про которые вы, дорогие слушатели, быть может, скажете то, что это бред, этого не может быть, это противоречит законам физики или еще что-то, но выскажите свою точку зрения. Они происходят во мне каждый день. И я сейчас хочу немного посвидетельствовать просто о том понимании, видении, которое открыл для меня Бог, о том, почему я оказался с Ним. Вы знаете, моя жизнь, она далеко не самая на самом деле трудная, как я понял, впоследствии была. Был такой момент, я гордился тем, что я, быть может, не прошел через реабилитационный центр и пришел к Богу. Я понял со временем, Бог сказал: «Посмотри, слушай, ты был таким же грешником, как и все остальные». И в результате у меня начало открываться духовное зрение. Я понял то, что я такой же, то, что неважно, пришел я через центр или нет, я был таким же грешником, как и все остальные. Например, у меня есть чудесное свидетельство в виде человека, живого человека, быть может, когда-нибудь кого-нибудь из вас жизнь столкнет с ним. Это старший пастырь города Петербурга и всей Петербургской области. Человек, в церкви которого более 3000 человек, каждый день, ну, прилагаются новые спасающиеся, церковь растет, бурно развивается. Человек, вот на него посмотришь, он порядка 2 метров ростом, у него огромные бизнесы, он коротко стриженный, всю жизнь занимался рэкетом, сидел 10 лет своей жизни, 4 года ездил по реабилитационным центрам. Сегодня Бог через него так работает.
Ездил зачем по реабилитационным центрам? С миссией с какой-то?
Нет, он был тоже наркоманом. Он, ну, искал Бога.
Он искал
шел
выхода.
Этим путем,
угу.
Конечно. Он просто, ну, не понимал, не давалось ему это, не хотел меняться. 4 года это заняло. Кто-то там проводит 3 месяца, кто-то месяц, кто-то полгода. 4 года.
И сейчас он кто?
А сейчас он старший пастырь северной столицы. Сейчас это по-настоящему большой в духовном, не просто в духовном, но и в материальном плане человек, потому что он общается с членами правительства на самом деле, он имеет на них влияние, он имеет какие-то связи, которые он, внимание, использует во исполнение Божьего плана. Он имеет общение с Богом лично, он уезжает в свободное время, он рассказывал: «Я уезжаю в лес, я сижу в лесу, я молюсь наедине с Богом, я разговариваю с Ним». Конечно, говорит, бывает иногда, проходят мимо грибники, они пугаются, мужик здоровый бегает по лесу, там, орёт. На самом деле, очень важный момент – бегает. Я, например, ну, буду бегать для Бога. Для Бога я буду маршировать, петь, даже стоять на ушах. Мне не жалко, на самом деле, потому что я знаю Его лично. Я познал Его милость, Его силу. Я познал все то невозможное, во что никогда не верил. Я знаю то, что Бог приготовил этого, это для каждого. Любой человек, быть может, у тебя в детстве были какие-то трудности, там, у тебя, может быть, были пьющие родители, или ты был незапланированным ребенком. Может, с детства тебе говорили, что лучше бы тебя не было. Но написано, что всякую жизнь дает Бог. И у Бога на тебя был план. Бог тебя сотворил. И Бог знает для чего. Бог знает, что ты должен сделать в этой жизни. И поверь, Бог хочет, чтобы ты был счастлив. Я недавно на днях общался с одним другом, просто вот вкратце скажу. Он очень несчастный человек, быть может, даже одержимый. Даже, ну, не быть может, так и есть на самом деле. Лжерелигии очень много. Он проводит годы, месяцы где-то в Сибири, у него есть духовный наставник. Я смотрю на этого человека, он выглядит так, как будто он, ну, последние 20 лет каждый день курил килограмм конопли, он заикается очень сильно, он сгорблен, у него лицо страшное, не постесняюсь это сказать. И я в последний раз с ним общался, я возлюбил его очень сильно. И я сказал: «Да давай я за тебя помолюсь». Он сказал: «Давай». Я говорю: «Есть у тебя какие-нибудь нужды?» Он говорит: «Да, я хочу знать Бога». Я сказал: «Смотри, сейчас с нами будет много Бога». Я потушил свет, я включил музыку, прославление. И долго призывал Духа Святого. Потом я возложил руку ему на голову и начал просить, чтобы Бог его призвал, чтобы Дух Святой коснулся его сердца, я чувствовал, как по моей руке идет электрический ток. Я не знаю, как это назвать. Это ощущение, их можно только почувствовать. Руку трясло. Я понимал, что происходит. Я закончил молиться, я включил свет. То, что я увидел, я обомлел. Я увидел человека, который больше не горбится. Осанка его выпрямилась. Его глаза сияли, он улыбался самой счастливой улыбкой, наверное, в своей жизни, и сиял. Он перестал заикаться, преобразился полностью, и он сказал: «Спасибо тебе». Я понял, что Дух Святой коснулся сердца этого человека. Я понял, что в духовном мире он спасен. Сегодня я спокоен за него, я люблю его, но я увидел невозможное.
Глеб, я очень редко задаю вопросы в эфире, но ты так горячо обращаешься сейчас к кому-то. Ты говоришь «ты». Я понимаю, что ты говоришь. И ты говоришь «обратись к Богу». Как быть с тем людям, которые не знают, они знают слово «Бог», и они знают, что следовало бы, как им следует вести себя, если они не знают, что это за Бог, к которому обратиться нужно?
Я скажу так. Они не знают, что это за Бог, но Бог-то их знает. Бог их сотворил. И он всего лишь ждет того момента, когда человек...
Просто обратится.
Просто, просто обратится.
С той верой, которая есть сегодня.
Конечно, конечно. Как сегодня я говорю с вами, как я говорю с моими друзьями, так же я могу говорить и с Богом. Просто нужно где-то в своем сердце, может быть, про себя или лучше вслух, провозгласить свою жизнь. Нужно всего лишь сказать: «Господь, я жил без тебя всю свою жизнь, я полагался на свои силы. Я понял, что я так больше не могу. Я прошу тебя, помоги мне, возьми мою жизнь в свои руки. Прости, что я тебя не ценил. Я прошу тебя, помоги. Я хочу жить по твоему плану». Поверь, после этих слов твоя жизнь изменится. Но знай, что дороги назад не будет. Бог возьмет твою жизнь в свои руки, и ты увидишь, как он тебя поведет. Твой путь станет прекрасным, красивым. В твоей жизни будут происходить чудеса. Быть может, он будет долгим и тернистым, быть может, он будет быстрым и бурным. Но в конце этого пути будет слава Божья, будет Царство Небесное.
Бог верен.
Бог верен, конечно. Есть еще такие моменты важные, которые я хотел бы осветить, которые многих людей останавливают часто. Просто многие люди считают, что вот я грешник. Вот, ну, кто-то приходит в православную церковь, смотрит на картины святых, говорит: вот они святые, они чудеса творили, а я мелкий грешник, пошел я отсюда дальше грешить. Бог говорит то, что ты сотворен по образу и подобию Божию. Апостолы творили чудеса. Они были такие же, как ты. Неважно, еще раз повторю, кем ты был, неважно, куришь ты или нет. Тебе никто не скажет: ну-ка, быстро пошел, бросил курить, бросил пить. Нет. Поверь, это произойдет само. Мне сказали в свое время: ты бросишь курить. Я курил 7 лет, я был фанатиком табакокурения.
То есть не потому, что запретят люди, да?
Конечно, я сказал: сомневаюсь. Сегодня я не курю и даже в мыслях нету. Так же будет, но с каждым из вас, дорогие друзья. Бог будет творить чудеса, он будет вас изменять, и знаете, что он будет делать? Он будет сотворять вас по образу и подобию своему. Главная цель Бога, когда он сотворил Адама – иметь с ним общение и жить в раю. Когда вы примете его Божий план в свою жизнь, начнется длительный, тяжелый, кропотливый, но прекрасный и бесконечно приятный процесс сотворения вас по образу и подобию Божию, в конце которого вы станете таким же, каким ты станешь, таким же, каким был Адам, сотворенный для того, чтобы жить в Царстве Небесном, жить в раю и иметь жизнь вечную во веки веков.
Но мне остается сказать аминь и поблагодарить тебя за то, что ты нашел время, за то, что ты нашел желание побыть в эфире с нашими слушателями. А наша передача «Выбор» подошла к концу. У нас в гостях был Глеб Журавлев из церкви «Исход». Глеб, я хотела бы тоже, чтобы ты попрощался с нашими слушателями.
Дорогие слушатели, я еще раз повторю, что для меня было большой честью сегодня с вами разговаривать. Я люблю вас всех. Я желаю вам познать то счастье, которое встретил в своей жизни я.
А провела передачу сегодня Наталья Чернякова. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите, пожалуйста, наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Передача «Выбор». Да благословит вас всех Господь.